Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 сентября, сейчас 16.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Тема, которую будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Игорь Сечин назвал профессиональным кретинизмом факт обнародования разговора с Алексеем Улюкаевым. Эльвира Набиуллина пообещала не допустить использования криптовалюты в России как денежного суррогата. И Центр организации дорожного движения отрапортовал о том, как программа «Моя улица» повлияла на движение в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Роснефти Игорь Сечин прокомментировал специальному корреспонденту газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономики Алексеем Улюкаевым перед задержанием последнего. «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать. Там есть сведения, содержащие государственную тайну», — заявил господин Сечин. Он отметил, что в беседе ничего такого не сказал, но там есть то, что не относится лично к нему. И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен быть закрытым, отметил Игорь Сечин. Адвокат Максим Домбровицкий с нами на связи. Максим Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эта история с тем, какое дело может быть закрытым, а какое дело не может быть объявлено закрытым ни при каких условиях. Есть четкое понимание того, как это работает?
Ну, понятно, что решение о закрытии, ну, так скажем, процесса от общественности за проведение, допустим, судебного заседания в закрытом режиме или, допустим, ознакомление участников процесса уголовного, да, дела еще в процессе, вот когда идет предварительное следствие под подписку о неразглашении сведений, происходит не по желанию какой-либо стороны по делу, я имею в виду свидетеля, либо там обвиняемого, либо потерпевшего, а естественно по велению органа, который рассматривает это дело. И такое решение, ну, естественно, принимается каждый раз непосредственно исходя из самого дела и обстоятельств данного дела. Вот данный процесс по Улюкаеву, естественно, у меня вызывает большие сомнения, что можно говорить, что там происходила утечка тайны государственной или еще какой-то и так далее. Это сугубо субъективное мнение непосредственно господина Сечина, не более того.
Вообще,
вот стоило ли обнародовать аудиозапись его разговора с Улюкаевым и так далее, ну, здесь больше, наверное, вопрос не процессуальный, а человеческий. Я понимаю, что, видимо, эта аудиозапись велась непосредственно, ну, естественно, с участием Сечина, и он знал об этом, и непосредственно участвовал вот в этой разработке. Наверное, он не рассчитывал на то, что впоследствии, вот до обнародования, в принципе, результатов следствия, все это каким-то образом окажется в прессе и вот в общем доступе. Но я бы сказал, что, наверное, да, это неправильно.
Но все-таки вот одно дело сказать, наверное, это неправильно, с другой стороны, а процессуальные нарушения есть в самом опубликовании, обнародовании диалога?
Ну, понятно, что есть такое понятие, как тайна следствия и прочее, однако, тем не менее, да, следователь, либо, ну, непосредственно руководство может какие-то сведения обнародовать непосредственно в период проведения следственных действий. Это, опять же, все сугубо индивидуально. И нельзя сказать, что каждое уголовное дело с момента его возбуждения и до окончания самого дела, передачи его в суд, вот подлежит закрытию за каким-то железным занавесом.
Хорошо, мы же сейчас говорим не про железный занавес, но вот смотрите, если мы говорим о какой-то оперативной разработке, о каких-то взаимных договоренностях между представителями спецслужб и одним из тех, кто участвует в этом, гражданином Российской Федерации, в данном случае Сечиным. Вот смотрите, как-то нехорошо получилось, говорите вы, скорее всего, не надо было публиковать. Они должны были договариваться с Сечиным или с любым другим гражданином, с которым договариваются о сотрудничестве, о том, что впоследствии эти записи будут опубликованы.
Нет, конечно. Ни с кем, ни о чем они договариваться, я имею в виду непосредственно сотрудников ФСБ, не должны были. И ставить, ну, по большому счету, и ставить в курс тоже не должны были. Человек, который сотрудничает с оперативными сотрудниками, с правоохранительными органами, он, безусловно, должен понимать, что информация, да, до поры до времени может быть закрытой, а в какой-то момент она может быть обнародована, может быть, даже из подачи данного органа. Но это риск, непосредственно, я не совсем понимаю, почему вот так трагически следует воспринимать это со стороны того же Сечина.
Хорошо, а по-другому тогда я попытаюсь задать вам вопрос. А можно предъявлять официальные претензии, к примеру, суду за опубликование того, что, как ты предполагал, не будет опубликовано?
За то, что предполагал, конечно, нет. То есть, так скажем, предъявить претензии можно, но, естественно, такие претензии никто не удовлетворит, это понятно. Другой вопрос, что действительно, если сведения составляли государственную тайну, да, либо коммерческую тайну, либо подписку кто-либо давал, да, на стадии следствия неразглашения, и потом они утекли, и был причинен ущерб человеку, либо организации, без разницы какой, моральный, физический, имущественный и так далее. Конечно, лицо имеет право на возмещение такого ущерба. Но, естественно, это нужно мотивировать и требовать либо возбуждения уголовного дела по факту вот распространения этих сведений, либо в гражданском порядке и так далее. А здесь у нас понятийный, некий понятийный уровень. Естественно, вот говорить о том, что вот давайте судебную защиту обеспечим и так далее, не приходится. В данном случае, но можно давать какие-то субъективные оценки действиям органов, либо, так скажем, лиц, которые распространили данную запись в прессе, да, сказать, что так не делается, либо так нехорошо, либо это против договоренности и так далее, но не более того.
Спасибо. Адвокат Максим Домбровицкий был с нами на прямой связи. Игорь Сечин назвал обнародование его разговора с Алексеем Улюкаевым профессиональным кретинизмом. Кстати, сегодня СМИ пишут также о неком нарушении Сечиным инструктажа, пройденного в ФСБ при передаче взятки Улюкаевым. Агентство Росбалт ссылается на осведомленный источник и пишет, что Сечин должен был произнести ключевые фразы, однако этого не сделал. Поэтому запись разговора получилась не совсем убедительной. Собеседник издания подчеркнул, что оперативное моделирование дачи взятки Улюкаеву прошло из рук вон плохо, поэтому аудиозапись получается в суде сомнительным доказательством.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Долгое время был совсем небольшой рост криптовалюты, а сейчас можно видеть вокруг нее подобие золотой лихорадки, так сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на московском финансовом форуме, цитата по РБК. Многие видят в этом возможность, используя новые технологии легкого, необременительного повышения благосостояния, сказала Набиуллина. Она отметила, что риски здесь есть, это анонимность транзакций, возможность использования финансирования терроризма и финансирования незаконных доходов. Еще она вспомнила о риске использование криптовалют как денежного суррогата. Это очень активно предлагается в расчетах за товары и услуги, и на наш взгляд это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения. Набиуллина пообещала не допустить использование криптовалют в России как денежных суррогатов. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, он с нами на связи. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Складывается такое впечатление, что у высших государственных чиновников уже некая консолидированная позиция криптовалютам в России не быть. Насколько это, во-первых, возможно, во-вторых, можно ли так расценивать последнее высказывание высших российских чиновников на этот счет?
Но мне кажется, что позиция в следующем, что криптовалютам в их нынешнем виде и на нынешней их стадии развития действительно, уж по крайней мере в каких-то таких полноценных транзакциях никто их приветствовать не будет. И, честно говоря, я эту позицию скорее поддерживаю.
Но объясните тогда, почему вы поддерживаете эту позицию?
На мой взгляд, это пока такой, знаете, спорный класс активов, который деньгами не является. Это все-таки скорее пока объект для инвестирования с очень специфическим происхождением. Ведь вообще почему придумали такую штуку, как криптовалюта? Идея была следующая, что есть какие-то центральные банки, они печатают доллары, евро, рубли в тех количествах, которых им хочется. И, соответственно, в любой момент центральный банк может напечатать много валюты, она обесценится и так далее. Да, таким образом отбираются сбережения граждан. Поэтому давайте изобретем криптовалюту, которая строго привязана в объеме там, эмиссии к имеющимся вычислительным мощностям. Вот сколько есть, да, мощности в мире, вот больше, чем их имеется, в принципе, не может быть там данных биткоинов. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что все-таки пока сейчас к ним такой ажиотажный интерес, он связан именно с избыточной ликвидностью обычных валют в финансовой системе. И он мне очень напоминает ситуацию там 99-2000 годов, когда вот если в названии компании было какой-нибудь .com или .org, эта компания была самой перспективной, дорожала на, там, не знаю, 500% за год и так далее. Вот нужно понять реальную функциональность этого класса активов. То есть что-то, конечно же, останется, потому что из того же пузыря 99-2000, не все же компании померли, да, многие дожили до сегодняшних дней. Но это все-таки из общего числа, ну, наверное, там, какой-нибудь 0,01%. Вот то же самое, я думаю, будет с криптовалютами. В каком-то виде биткоин останется, он кому-то удобен и давно существует как платежное средство, но его стоимость будет очень сильно колебаться, и использовать его в полном смысле как валюту будет очень сложно.
Когда говорят о биткоине как некой альтернативе, многие почему-то подчеркивают возможность анонимных транзакций. И возможность этих транзакций, говорят они, очень важна с точки зрения... попытаться быть независимым от государства. Это возможно?
Но в этом ведь как раз второй, как бы такой основополагающий, вторая часть фундамента всех этих валют. Ведь тот же биткоин, он использовался в теневой части интернета, в Торе уже достаточно давно, у него просто был очень низкий курс. Там известен случай, который часто пересказывают, в том числе и в СМИ, когда парень купил за 10 тысяч биткоинов одну пиццу, да, сейчас там 10 тысяч биткоинов, это, ну вот пересчитайте, если один стоит 4,5 тысячи долларов. Дело в том, что да, раз вы добываете валюту, задействуя множественные производственные мощности, там, сосредоточенные где угодно, она не производится никем централизованной, она записывается на какие-то анонимные, соответственно, мощности. Если у вас кто-то согласен ее принять в качестве средства платежа, вот она и распространяется. Покупали за нее традиционно то, что нельзя купить за нормальные расчетные средства, да, ну и там помимо вот там наркотиков, оружия и всего прочего, в последнее время биткоины очень популярны как средство дачи взяток. Ну, да, у них есть такая природа, конечно, и именно поэтому отчасти они и существуют как расчетное средство.
Тогда еще один, 757-й пишет, но и это же возможность избавиться от долларового рабства.
А вот это, на самом деле, ну, как бы это ни звучало, я не люблю все эти вот там клише типа долларового рабства, еще чего-то там, но ведь объективно мировая монетарная система, она вот какой-то определенный этап прошла, да, там когда-то была привязка к золоту, к серебру, потом фунт был резервной валютой, потом доллар стал резервной валюты. Сейчас, очевидно, там накопленные дисбалансы в мировой экономике и в экономике Соединенных Штатов таковы, что какие-то изменения нужны. Ну, потому что не будут бесконечно Штаты работать как эмиссионный центр мировой валюты. Это просто в конечном итоге начнет негативно сказываться на их собственной экономике и долговых рынках. И да, я думаю, что когда мы пройдем вот этот первый этап, этот пузырь криптовалют сейчас лопнет, я не сомневаюсь в этом. Они все резко подешевеют, кто-то отомрет. Останется, ну, то есть такой единственный, естественный процесс становления, да, естественный процесс отбора на рынке пройдет. Когда-нибудь мы, может быть, вернемся к этому разговору именно как действительно к какой-то альтернативе, ну, какому-то качественно новому этапу становления мировых расчетных систем. Да, это теоретически когда-то там в визионерском будущем возможно.
Спасибо. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Эльвира Набиуллина сегодня пообещала не допустить использования криптовалют в России как денежных суррогатов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центр организации дорожного движения в Москве рапортует о том, как программа «Моя улица» повлияла на движение в городе. Скорость движения увеличилась, аварийность уменьшилась в два раза. Это результат «Моей улицы». На большей части участков в начале сентября завершились реконструкционные работы в рамках этой программы. На благоустроенных улицах поменяли схемы движения транспорта, структурировали транспортные потоки, ликвидировали бутылочные горлышки и места хаотичной парковки. И вот по первой неделе сентября, как нам говорят, аварийность на данных участках сократилась в два раза, то есть ДТП стало меньше на 52%. Анастасия Писарь, пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы, она с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот когда говорят, что аварийность уменьшилась в два раза, можно ли говорить о конкретных улицах, на которых это замеряли?
Смотрите, тут учитывались все улицы, которые находятся в центральной части города, на которых закончились работы по программе благоустройства «Моя улица». Вот. И, соответственно, вот, например, да, мы измеряли среднюю скорость на наиболее крупных улицах. Это Садовое кольцо, Тверская улица, Первая Тверская, Мская, Сретенка, Лубянка и так далее. И в среднем там средняя скорость движения увеличилась на 4%. А что касается аварийности, как раз она снизилась почти в два раза. То есть количество аварий на данных улицах сократилось в среднем на 52%.
Есть какие-то попытки объяснения, в чем причина? 52% это достаточно много. Говорят, что в рамках «Моей улицы», как правило, сужали потоки, и поэтому вроде наоборот, машины должны сталкиваться чаще. Этого не случилось. Почему?
Безусловно, объяснение есть. На самом деле, то, что вы говорите, например, про сужение полос, это как раз-таки наоборот влияет положительно на безопасность, потому что создается такой психологический фактор, то, что нужно ехать медленнее. Соответственно, когда скорость медленнее, водители более внимательны на дороге, могут быстрее координировать свои действия, за счет этого в том числе как бы у нас снижается аварийность. Но не только сужение полос влияет на аварийность, которая вот действительно у нас в два раза уменьшилась, а также были ликвидированы конфликтные точки. Да, вот я, ну, скажу вам, наверное, такую точку, которую вы вот сразу вспомните. Это площадь Тверская застава. Там у нас несколько потоков пересекались под таким крестом, когда некоторым с Брестских улиц нужно было ехать в область, а тем, кто ехал от площади Тверской заставы, как раз им нужно было, наоборот, попасть в центр. И они крест-накрест там пересекались, и возникали пробки. Очень часто аварии мелкие возникали, из-за этого все еще больше стояло. За счет реорганизации движения, вот как раз-таки ликвидация хаотичной парковки, конфликтных точек. Нам удалось вот сделать по минимуму таких мест, где возникают конфликтные ситуации у водителей при перестроении. И именно за счет этого у нас аварийность в городе на этих вот реконструированных улицах она снизилась.
Это было запланировано, вот такие серьезные цифры? Вообще сокращение аварийности было среди целей устройства этой «Моей улицы»?
Конечно, программа благоустройства – это такая комплексная история. Во-первых, это создание комфортных условий для всех участников дорожного движения. Во-вторых, конечно, это создание безопасных условий и передвижения, и пешеходов, и пассажиров общественного транспорта, и водителей, и всех других участников дорожного движения. То же самое там, что на вновь реконструированных улицах появляются дополнительные пешеходные переходы, и регулируемые, и нерегулируемые, что тоже, в свою очередь, повышает безопасность и сокращает аварии с пешеходами.
Скажите, тут вот один из наших слушателей, 76-й, спрашивает, когда вы говорите про то, что аварийность сократилась в два раза, а с каким периодом сравнивали?
Сравнивались периоды аналогичные, то есть год к году, когда у нас количество автомобилей такое же в городе, да, то есть у нас в сентябре количество автомобилей, оно значительно выше, чем было, например, в августе или в июле, и мы сравнивали, конечно же, с таким же периодом прошлого года, когда количество автомобилей выходило на более высокий уровень, это 3,6 миллиона ежедневно передвигающихся по Москве автомобилей, и поэтому это как раз-таки равнозначные величины, когда мы можем объективно посчитать, насколько аварийность уменьшается.
Ну и еще один вопрос. Как правило, когда нам рассказывают о том, как работают вот эти программы, нам говорят об удачах. Вот это с аварийностью получилось, вот скорость вроде как увеличилась. А было что-то, что не получилось? Ну, то есть вы сделали в рамках «Моей улицы» какие-то изменения, а эффект оказался негативным.
Ну, пока таких случаев не обнаружено. Завершились у нас реконструкционные работы на большинстве участков, некоторые участки еще доделаются. Я думаю, об эффекте можно будет уже судить через несколько месяцев, когда мы поймем действительно на всех улицах. Но вот первые результаты, они такие, и это уже больше 80 улиц закончено. Поэтому, я думаю, результаты будут только положительные в этом году. Но в любом случае мы просим автомобилистов, если вдруг что-то, ну и пешеходов, и других участников дорожного движения, если они считают, что где-то организация дорожного движения неправильна или, по их мнению, может быть изменена, мы можем принимать заявки, да, у нас есть единый транспортный портал, вот, поэтому будем учитывать мнение, либо объяснять, наоборот, почему это было сделано правильно.
Спасибо. Анастасия Писарь, пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы, была с нами на прямой связи. Виктор предлагает оригинальное объяснение, почему аварийность стала в два раза меньше. Он пишет, так пропускная способность улиц стала в два раза меньше, вот и аварийность упала в два раза. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, на большей части участков улиц, московских улиц, прежде всего в центре города, в начале сентября уже завершились реконструкционные работы в рамках программы «Моя улица». ЦОДД рапортует, программа повлияла благоприятно. Скорость увеличилась, ДТП стало меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши впечатления от первых дней жизни по новой моей улице. 7373948, телефон прямого эфира. DMC шутит, наверное, скорость снизилась до нуля, потому что скорость не снизилась до нуля. Мы видим, что вот сейчас в половине пятого пятибальные пробки. Между прочим, пятница, пятибальные пробки. Казалось бы, все должно быть намного хуже. Вот и Анастасия Писарь говорит, что в прошлом году в это же время ехали по городу медленнее. На 4%, не намного, но все-таки медленнее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
Добрый день, я работаю, меня Лев зовут, Москва.
Да, Лев.
Я работаю в московском такси. Я не заметил улучшений. Особенно вот сейчас вы задавали вопрос по поводу ошибок. Они считают, что все хорошо. Но вот то, что они сотворили с выездом с Садового кольца на Ленинский проспект, ну это вообще нечто. Там и так была пробка, а сейчас еще хуже стало.
Ну, а они уже доделали, я не знаю, они доделали или нет рядом с созданием РИА Новостей на Зубовском бульваре этот новый разворот.
Там еще не доделали, и сейчас получается, что три потока, там еще выходит поток из-под этого, где от парка культуры, вот с набережной, тем более сейчас набережную еще перекрыли в связи с окончанием, там они там делают, может, дню города торопятся. И набережная была перекрыта вчера, там вообще был ужас.
Но пока не до конца все сделано, поэтому довольно странно говорить о том, что все получилось, ведь не до конца все сделано. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай, Москва. Я вас немножко поправлю, сегодня 5 баллов, потому что завтра праздник, вот, и действительно сегодня город полупустой. Но если взять прошлую пятницу, 5 баллов определенно не было.
Ну, было бы странно, если бы в прошлую пятницу, кстати, в прошлую пятницу было ведь 1 сентября, а 1 сентября было так мало машин, что все удивлялись.
Ну, лично я не заметил каких-то улучшений, в плане чистоты, конечно, да, стало получше, а в плане движения... Надо послушать статистику ГИБДД, потому что, как правило, от мэрии Москвы статистика одна, а от ГИБДД совершенно
хорошо,
другая.
Хорошо, по-другому. Вот есть сейчас что-то в рамках моей улицы, что с вашей точки зрения однозначная ошибка?
Ну, я так определенно сейчас не готов.
Спасибо. Ну вот Лев говорит, есть проблема поворот с Садового кольца на Ленинский проспект. Об этом очень много говорили. Видите, вот новый разворот, который предлагают вместо того прежнего поворота, до сих пор не доделан. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва. Алло?
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Да, вы знаете, проблема вот в чем. Сейчас центр откроют, но начнут делать в районе Академической и так далее проект «Моя улица». И получается, что это же будет все тоже завязано и будет все равно стоять. То есть, как бы, если в одном месте что-то будут делать, естественно, будет сказываться и...
Но в центре это можно будет ехать, понимаете?
Ну, не, ну понятно, что это лучше теперь стало, когда убрали все эти экскаваторы и так далее. Потому что на Тверской было, простите, там полторы полосы, можно сказать, и сейчас уже можно передвигаться.
Ну, сейчас но, не, да, сейчас уже не полторы полосы. Спасибо, что закончили. Вот так примерно получается.
Да, вы знаете, вот как мне кажется, будет. Вот хочу сделать такой прогноз. Лет через 5, может быть, 10, скажет, что ой, у нас увеличился такой, у нас транспортный поток увеличился, нужно уменьшать тротуары.
И будут расширять Тверскую, понятно. На Академической уже доделывают, пишет 347-й. Когда все вернутся в Москву, пишет 123-й Юстас, тогда и посмотрим. Алексей 341-й пишет: СВ Хорда, замечательно, горлышко на щелчке у МКАД осталось, но это не моя улица. Ну и 76-й завершает это обсуждение вопросом, когда все это потом перекладывать начнут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 сентября, сейчас 16:36. В студии Юрий Буткин. Мы говорим о главных новостях этого дня. Продолжаем. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Российский бизнесмен Михаил Прохоров решил продать принадлежащий ему клуб NBA «Бруклин Нетс». В Москве следующей ночью, в ночь с 9 на 10 сентября, можно будет увидеть северное сияние. И Facebook решил запустить аналог Tinder.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Нью-Йорк Пост пишет: Прохоров продает Бруклин Нетс. 52-летний миллиардер готов отказаться от контрольного пакета акций клуба. Намерен продавать команду Прохоров в два этапа в течение 3 лет. Рассчитывает заработать на этом более $2 миллиардов. Также отмечается, что домашний стадион Бруклина Барклайс-центр Прохоров продавать не намерен. 21 апреля впервые заговорили о том, что Прохоров будет продавать клуб Бруклин Нетс. Тогда говорили, что он хочет продать 50% акций, но покупатель так и не нашелся. Прохоров искал инвесторов, которые могли бы вложиться в клуб без возможности участия в управлении, но, как говорят, тоже не нашел. А, собственно, история владения Прохоровым клуба «Бруклин Нетс» началась в 2009 году. Все акции «Нетс» он собрал, завершил сделку по покупке всех акций только в 2015. И вот теперь, как получается, вроде продает все только что купленное. Баскетболист и спортивный эксперт Сергей Тараканов с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он же вот только что купил, получается, в 2015 году, а теперь уже продает. Как это расценивать?
Ну, давайте поясним, что вы, может быть, не совсем по адресу обращаетесь, потому что я не совсем эксперт в этой ситуации, да, я больше из новостей, из каких-то кулуарных разговоров и слухов баскетбольных, к которым все-таки я поближе. Поэтому выскажу свое мнение, то, что я
конечно
знаю. Прохоров, как удачливый бизнесмен, и в этот раз, мне кажется, угадал. Ситуация такая, после опыта Абрамовича, который очень удачно угадал с покупкой Челси и такого легализации своих супер-супербогат на Западе, мне кажется, тут тоже такая тенденция прослеживается, тем более он первый иностранный владелец клуба. НБА достаточно закрытая лига, баскетбол святой для американцев, поэтому Прохоров в такой бедствующий клуб Нью-Джерси Нетс, который переименовали, потом перевели в Бруклин, очень удачно вложил средства. Я в деталях не знаю, слышал, что там было несколько сотен миллионов долларов. Но и сейчас, особенно сегодня, когда рыночная стоимость клубов фантастически поднялась, недавно клуб был продан НБА, который был куплен когда-то там за сотню миллионов долларов, за 2,2 миллиарда долларов был продан. Поэтому это совершенно замечательный бизнес.
Но бизнес-то, может, замечательный, а что известно о том, как относится в НБА к Прохорову?
Ну, я бы сказал так, как не совсем баскетбольному человеку, большому богатому дяде и экзотике из России.
Не более того, а как-то в спортивном смысле он котируется теперь?
Ну, в спортивном смысле, вы знаете, НБА настолько сложный механизм и сложная лига со своими традициями, со своими амбициями, со своей кухней. Поэтому Михаил, мне кажется, сначала пробовал решить все деньгами. Когда он скупил всех звезд, переплатил все мыслимые и немыслимые контрактные контракты, превысил сумму возможную, там есть свои лимиты, заплатил кучу денег за налог на роскошь и провалился, потому что звезды не сыграли, они были стареющие, и до сих пор расхлебывает Бруклин, расхлебывает все эти не очень правильные действия. сегодня лучше с менеджментом, потому что все-таки они нашли человека, который давно в НБА, Шон Маркс, новозеландец, который сам играл много лет в НБА и знает всю эту кухню. И мне кажется, сегодня они двигаются в более правильном направлении. Но есть стадион, есть арена замечательная в Бруклине, которая действительно украшение этого района Нью-Йорка. И там проходят не только баскетбол, там еще и... Мне кажется, что это хороший бизнес-проект. И, команда, скажем так, сейчас на более правильном пути, чем она была в начале.
А вот то, что Прохоров продает акции, это попытка выйти из бизнеса, это признание поражения? Как вот это расценивать?
Ну, не знаю, я могу только догадываться.
Безусловно, знаю, это оценка, да.
Нужны ли ему деньги или нет для того, чтобы... Мне кажется, сейчас на пике, у бизнеса всегда, на пике продавая, на низкой стоимости покупая. Но мне кажется, это чистый бизнес. То есть, он же не совсем уходит из баскетбола.
Но Бруклин Нетс сейчас на пике, говорите вы.
Я говорю о том, что все команды НБА совершенно безумная стоимость. И стоимость контрактов игроков, которые сейчас рядовые игроки по 10 миллионов получают, а уж звезды вообще какие-то безумные немыслимые деньги.
Тогда про спортивную составляющую этого успеха. Вот для Brooklyn Nets можно говорить, что на спортивном пике команда?
Ну, она не на пике, она на выходе из ниши, мне кажется так.
То есть, когда вот, например, Роман сейчас пишет...
Они были совсем плохие.
Ага. Когда Роман сейчас пишет, что, мол, Бруклин — это главный аутсайдер нынешнего турнира, это не совсем так.
Ну, я думаю, что нет, они будут выходить из этой ямы, из самого низшего подвала, но это займет какое-то время еще.
Понятно, спасибо. Баскетболист, спортивный эксперт Сергей Тараканов был с нами на прямой связи. Российский бизнесмен Михаил Прохоров решил продать принадлежащему клуб НБА Бруклин Нетс. Об этом пишет Нью-Йорк Пост. Говорят, что от контрольного пакета акций клуба миллиардер из России готов отказаться, но при этом не собирается продавать домашний стадион Бруклина.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве можно будет увидеть северное сияние в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом говорил руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова в Российской академии наук Сергей Гайдаш. Говорил об этом вчера и у нас в эфире. Напомню, что в среду 6 сентября произошла вспышка на Солнце, из-за чего, вероятно, 9 сентября будет серьезная магнитная буря. Сегодня тоже говорили о серьезных вспышках, причем многие уже говорят, что вспышки оказались даже более серьезными, чем ожидали, но в любом случае из-за этих вспышек уже завтра к вечеру возможно северное сияние. Правда, вот тот же Гайдаш говорит, что вероятность того, что москвичи увидят сияние, составляет до 50%. И еще он сказал, что время точно не скажешь, может быть, и днем сияние будет, но днем-то мы его точно не увидим. А к вечеру, может быть. Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Росгидромедцентра, с нами на связи. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с вашей точки зрения, вы можете прогнозировать, стоит ждать северное сияние?
Ну, северное сияние однозначно будет, потому что Солнце, как живой организм, он постоянно дает солнечный ветер, быстрые протоны, которые достигают ионосферы Земли и вызывают северное сияние. Как правило, это бывает в полярных шапках, северный и южный полюс. Но когда бывают сильные, как вот эти дни, то иногда можно и в наших широтах. Единственное, что это оптическое явление с точки зрения человека, и нужно, чтобы было ясное небо. Поэтому у нас, к сожалению, сейчас циклон, фронты проходят, и у нас небо затянуто.
То есть, вот у вас есть данные по поводу того, когда стоит ждать этого чистого неба, чтобы тут же смотреть в небо в надежде увидеть северное сияние? Действительно, завтра вечером?
В эти дни, завтра, послезавтра, когда наиболее максимальное воздействие, к сожалению, Москва облачная, и только до 12 числа появятся небольшие просветы, но там уже не будет сияния.
Скажите, вот сегодня приходят новые сообщения о том, что серьезные магнитные бури, возможно, или не так, иначе сформулирую, приходит сообщение, что вспышки на Солнце оказываются более серьезной интенсивности, чем ожидали. Чем это нам грозит с точки зрения погоды?
Ну, на погоду это особо не влияет, потому что у погоды несколько другая энергетика и взаимосвязь. Но есть у нас такая область, как геофизика, иносфера, то есть для связи, особенно коротковолновой связи, связь со спутниками, сотовая связь, которая через спутники работает, здесь, конечно, влияние может быть, могут быть сбои. Космонавтики, космонавты на станции тоже всегда учитывают эти вспышки и тоже готовятся, чтобы дублирование для этого идет всех систем, чтобы не было выхода из строя. Это, в общем-то, это используется.
Есть ли у вас информация, когда, наконец, все эти вспышки на Солнце закончатся? Ну, вот в нынешнем, в периоде под названием сентябрь 2017 года.
Нет, дело в том, что я метеоролог. Этим занимаются геофизики. У нас есть институт прикладной геофизики в Геомете, который как раз занимается этими вспышками на Солнце и так далее. Поэтому это больше к ним вопрос.
А у вас нет ответа. Вот. Спасибо. Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Росгидрометцентра, был с нами на прямой связи. Итак, да, завтра, да, возможно, но погода будет такой, что мы вряд ли увидим северное сияние. 50%, 50 на 50, так говорил Сергей Гайдаш, руководитель Центра прогнозов космической погоды. Ну, а теперь мы видим, что такова ситуация, что до 12 числа безоблачного неба ожидать не приходится, а, следовательно, не приходится ожидать и северного сияния в Москве. В последний раз жители Москвы видели северное сияние в октябре 2003 года.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Facebook решил запустить аналог Tinder. Сотрудники социальной сети тестируют функцию, с помощью которой пользователи могут встречаться и в реальной жизни. Принцип работает следующим образом. Facebook предлагает выделить из списка друзей тех, с кем вы хотели бы встретиться. Общение начинается только в том случае, если выбор оказывается взаимным. То есть вы тоже определяете из своих друзей тот круг людей, с которыми вы хотели бы встретиться и в реальной жизни. И вот если ваш выбор совпадает, то случается встреча в реальной жизни. Американские журналисты пишут, что это напоминает сервис онлайн-знакомств Tinder, а разработчики социальных сетей называют нововведение новым способом встретиться. Директор направления облачных сервисов компании Bittrex24 Александр Демидов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что российская аудитория интернета и социальных сетей — это те самые люди, которые реально хотят из интернета, из онлайна выйти в офлайн и встречаться, заводить знакомство в реальной жизни?
Ну, я думаю, что российская аудитория в данном случае не очень отличается от англоязычной или от любой другой мировой аудитории, и примерно на нее похоже. То есть из онлайна люди готовы переходить в офлайн, и, в общем, это, наверное, не только сейчас происходит, это достаточно давнее уже явление.
А американцы, для американцев Tinder — это важно. Это известная социальная сеть. Здесь у нас это не так распространено, или я не прав?
У нас, конечно, немного менее это распространено. Для Tinder в Америке это вообще, наверное, ключевое дейтинг-приложение. Tinder занимает самую существенную долю рынка знакомств именно в США. С Россией, естественно, меньше. Ну, может быть, вообще в силу некоторой отсталости нас в данном рынке.
Но на нашем рынке есть что-то типа Tinder?
Я думаю, что наши соотечественники в основном пользуются тем же Тиндером, и просто доля аудитории меньше, и, наверное, у нас это тоже один из самых известных сервисов.
Тогда Facebook, он более распространен в Российской Федерации, хотя, конечно, не одноклассники, но все-таки, вот если Facebook придумает эту историю с тиндероподобной функцией, насколько она будет востребована здесь?
Я думаю, что именно в данном случае он может стать одним из ключевых игроков на этом рынке за счет того, что уже имеет очень большую аудиторию. просто за счет того, что люди уже пользуются Фейсбуком, и если увидят эту функцию непосредственно в той сети, в которой они уже находятся, будут этим пользоваться значительно чаще.
А вот «Контакт» или «Одноклассники», как кажется, они должны будут ввести подобную функцию почти моментально?
Скорее всего, они так и поступят. Facebook просто, наверное, тут один из игроков, который имеет большую возможность за счет своей большой аудитории как раз выходить на те рынки, где могут существовать там локальные игроки и приложения, как они уже поступали, например, добавив Stories в тот же Instagram, которым они владеют, ну, по большому счету, наверное, скопировав его у Snapchat. Сейчас они запускают сервис Watch, который многие рассматривают как конкурента YouTube. И очень может быть, что, запустив вот функцию, похожую на Tinder, они смогут быть им серьезным конкурентом именно за счет того, что они обладают здесь большой аудиторией. Наши соцсети, тот же ВКонтакте или Одноклассники, очень может быть, что тоже добавят, но сначала посмотрев, например, на опыт своих западных коллег-конкурентов.
Спасибо. Директор направления облачных сервисов компании Bittrex24 Александр Демидов был с нами на прямой связи. Ник Хаксли утверждает, что Tinder — это приложение для таких знакомств и одноразовых встреч, возможно, сексуального характера. У нас, мол, есть что-то подобное. Это Mamba или Love Planet, утверждает Ник Хаксли. Запутался. Все не русское какое-то. Встречаться с кем-то из друзей — это разве нормально? 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Вот тут тоже отдельный вопрос. Это дейтинг-служба, то есть это встреча для того, чтобы заниматься любовью или создавать семью? Или это служба для того, чтобы живого общения стало больше за пределами интернета? 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Фейсбук запускает аналог Тиндера. А Тиндер — это сервис онлайн-знакомства. У вас есть друзья, вы определяетесь, с кем вы хотели бы дружить. И если у него или у нее возникает такое же отношение к вашей кандидатуре, то вы получаете возможность встретиться в реальной жизни. Что-то подобное должно быть и у нас, нам этого не хватает. 7373-94,8, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Впрочем, у нас не очень много времени на эту тему. Что это? Да, все. Только Ник Хаксли, который утверждает, что Tinder, Mamba, Love Planet — это приложение для знакомств, секс на один раз. А есть другие варианты, о которых, получается, говорить мы не хотим. Еще раз напомню, Facebook запускает аналог Tinder, тестируется функция, с помощью которой пользователи, которые добавляют друг друга в друзья, могут стать друзьями и в реальной жизни.